Есть такая икона, очень редко встречающаяся, Ветхозаветная Троица. Это один из десятков тысяч сюжетов Ветхого Завета. Там, где три юноши сидят, Авраам, Сара и бараны режут. Наша новозаветная Троица никакого отношения к той Ветхозаветной Троице не имеет, конечно. Такого образа до сих пор, кроме как в Русской Церкви, нет вообще нигде. Кстати, эту вот саму идею соборности, потому что Бог явил в себе первособорность. Ведь единый Бог в трех лицах – это и есть первособорность, это и есть идея сверхличного единения. Он объяснил эту идею Андрею Рублеву, тот преподобный, который на языке иконографии изобразил эту нашу первособорность. И сидели они вдвоем потом неделю, трое Сергия Лавры, и не могли оторваться от этого образа. Сидели и смотрели на икону Троицы. Преподобный Андрей говорил, через взирание на сей образ преодолевается рознь мира сего. Ну и так далее. Вот именно этой идеологии, подлинной соборной идеологии русского народа, новой идеологии, разработанной преподобным Сергием, этой иконой, этой идеологией и был благословлен на битву Дмитрий Донской. Но перед этим Дмитрию Донскому было поручено принять экзамен от всей Руси. Ведь князья по зависти, по властолюбию, князья, были в ссорах. И практически произошло чудо. Перед Куликовской битвой произошло то, чего никогда в истории России не было ни до, ни после. Трудно это было даже себе представить. Все русские князья до единого дали воин. Невозможно даже было себе представить, как это они через такую большую свою гордыню перешагнули. Вот где подвиг был. Еще раз повторяю, в русской истории ни до, ни после ничего подобного не было. Никогда вся русская земля ни при каких обстоятельствах не объединилась. Обязательно один, два, три, четыре князя не только уклонялись от единения такого всеправославного всероссийского, но даже иногда на стороне врагов выступали. А здесь произошло чудо. Вся земля после 300-летней Пятимьи объединилась. Ну и осталось только этот духовный подвиг соборности завершить в форме ратного подвига. Чего и произошло. Меньшим числом побили большее число татар, уже не монголов. Дмитрий Донской побил татар. А монгольский хан из Золотой Орды прислал поздравительную телеграмму Дмитрию Донскому за то, что он побил татар. Об этом все историки знают. Да, именно телеграмму, совершенно верно. А дело-то было в том, что монголы в то время ослабли. Монгольская империя, частью которой были и татары, и Русь. Монгольская империя, да. Мы в то время представляли, когда давали воинов монгольскому хану, представляли интересы этой империи, совершенно верно. Входя в нее. Вот монголы-то поослабли, а татары в силу вошли. И решили татары отложиться от монгольского ига. Более того, решили взять с Руси дань вместо монголов. Сейчас бы этих татар назвали современные политики сепаратисты совершенно. Кто они? Татары представляли себя, татары. Ну, это тюркские племена, конечно, да. Ну, ареал обитания, так сказать, он известен. Это в прошлом Хазарское царство, так называемое. Нижняя часть Волги. И вот таким образом Россия через духовный, в первую очередь, а не ратный подвиг, вышла из-под первого ига. Второе иго было, в общем-то, нам попущено по той же самой причине. Так называемое польское иго. Я почему перечисляю эти предыдущие иго? Для того, чтобы стало понятно, что такое иго жидовское. Ведь преподобный Авель не случайно императору Павлу, когда сказал, что России суждено от Господа три иго, татарское, польское и грядущее еще жидовское, то Павел вскочил, закричал: «Пустое болтаешь, чернорезец, не бывать всему вовек». А преподобный Авель его начал успокаивать и сказал: «Успокойся, государь, батюшка, посмотри, где татары, где поляки. Нет. Так вот так же в свое время и христоубийцы понесут свое». То есть ясно было сказано, что из-под третьего ига мы выйдем так же, как из-под первых двух. Не то же, а еще и так же. Потому что выход из-под ига всегда один. Формы разные, а суть-то одна. Кто? Ратная сторона у духовного подвига, она всегда желательна, разумеете, да. Потому что мы же не манихеи, чтобы вести брань только лишь на духовном уровне. Мы на телесном уровне должны и со злом вести борьбу. Вот. Из-под второго ига тоже исход был совершен через духовный подвиг, принятие богоизбранного помазанника. А ведь игра с самозванцами православными в перемешку с самозванцами неправославными, вот, она-то и породила вот это вот иго польское, от которого народ очень сильно пострадал. В первую очередь духовно пострадал. Потому что быть под властью самозванца, это значит в теле России, в соборном народном теле России, обитает не Дух Святый, а Дух Лукавый. Потому что если к телу присоединена законная глава, Богом избранный и Богом помазанный государь, то через главу помазанника народу сообщается так называемая благодать соборная. Почему мы и называем в соборном смысле это соборной жизнью. И наоборот, отсутствие этой благодати соборности, которая, естественно, не может подаваться народу, если он имеет самозванца во главе, то, соответственно, о присутствии в теле народа Святаго Духа, благодати Святого Духа, благодати соборности, речь уже не идет, конечно. И вот тоже было очень тяжело людям дозреть до смиренного принятия все-таки Богом избранного, Богом помазанного государя. Тоже пришлось много раз притыкаться, падать в одну и ту же яму, опять из нее вылазить, опять падать. Вот. Но это тоже был подвиг соборности, потому что только уже соборность следующей ступень. Потому что сознательное принятие помазника Божия из руки Божьей, это уже духовно следующую ступень подвига соборности. По сравнению с предыдущим иго. Третье иго дает нам тот же урок соборности, но уже на третьем уровне. Ведь, в принципе, когда закончилось второе иго, оно закончилось соборным обетом. Единственным за всю историю России. Соборным обетом русского народа на верность Романовых. И вот эта вот евангельская заповедь, которую обязаны были соблюдать верность законным царям, соблюдать все христиане, в России эта евангельская заповедь была возведена высоко на уровень соборного обета. В других народах это никогда не было, а мы себя связали этим обетом. И таким образом обет верности Романовой, а точнее его нарушение, делал уже наш народ не просто согрешившим против какой-то евангельской заповеди, в чем просто согрешивший идет на исповедь и кает запросто. А нарушение обета — это уже с смертный грех, клятвы преступления. Здесь уже без особой эпитемии и подготовки Господь, как учит церковь, покаяние не принимает. Впрочем, Господь Промыслитель заранее знал, что, дав обет верности Романовой, мы со временем накопим полную чашу нашего греха неверности царям Романовым. Эта чаша наполнится до краев царства Николая II. И поэтому Господь вынужден был, зная заранее о том, что грехом тело России войдет в смерть, что новозаветная церковь, как соборная личность, изменит государю, из невесты превратится на время в блудницу до времени покаяния. Вот. В пневматологическом смысле отъятие благодати переведет Россию, новозаветную церковь, из разряда живых в разряд мертвых. Россия вся на сегодня не больна, но мертва. Это надо понимать. Поэтому ее можно только воскресить. Нельзя ее ни восстановить, нельзя ее ни возродить. Это терминология совершенно такая из полупротестантского богословия, которые даже не понимают, что такое соборность. В православии соборность есть основной признак и принцип. Экклесия, собирание. Учение о церкви, так и называется, богословская дисциплина, экклезиология. Еретички, они все хотят на индивидуальном уровне поупражняться. Да еще к тому же на нравственном уровне стать совершенными, чего в принципе невозможно. Хотя заповедь о том, чтобы стать совершенным, который дал Христос, исполни, но не на нравственном уровне, как учат еретики, а только на вероучительном уровне, как учат православные святые. Когда человек отвергает все ереси и принимает православие в абсолютной его чистоте, все догматы, он является абсолютно совершенным пред Богом, при всем его нравственном этом самом поврежденности и грехов. На вероучительном уровне наше абсолютное совершенство достижимо. Вот что церковь называет святостью. Православие – это есть борьба за чистоту веры. Почему апостол Яков и пишет, что спасаемся-то мы верою, а никакими не делами, не исполнением заповедей. А что надо было сказать? Апостол Яков сказал, мы спасаемся верой. И святые отцы объяснили в толкованиях, что это означает. А уж про последние времена в пророчествах ясно сказано, что тот подвиг, исполнение заповедей, подвиг нравственности, через который спасались святые первых веков, он будет в последние времена отъят полностью. Подвиг будет отъят. И спасаться христиане последних времен будут только одним стоянием в вере, без всяких других подвигов. Вот, поэтому сейчас такое время и есть, что... Что? А грехов их всегда много. А когда их было мало? Конечно. Когда мы заповеди исполняем, так называемые дела веры совершаем, мы этим показываем свою любовь к Господу, так пишет цитация. Но спасаемся мы только чистотой веры. Ни в коем случае не делами веры. Потому что дела веры совершенными у нас не могут быть никогда. Никто идеально все заповеди исполнять всю жизнь не может. Только Иисус Христос пришел, как Он сам сказал, для того, чтобы это исполнить, закон исполнить. То есть закон весь, и ветхий, и новозаветный, дан не для того, чтобы мы пытались его исполнить. Это невозможно. А для того, чтобы мы его узнали. Единственного, который пришел и все исполнил. И уже нет никакого сомнения, что это он, что он уже приходил. Евреи не хотят повнимательнее рассмотреть его жизнь. Специально не хотят, хотя могут. и могут спокойно убедиться, что он в себе исполнил весь закон, от начала до конца. И больше никто, ни до, ни после него этого не мог. Не все были несовершенны. Даже был такой еретик, которого церковь прокляла и отлучила от церкви, который учил, что святые – это безгрешные люди. Так вот, знаете, что есть соборное осуждение, это ереси, есть анафема, учащим, что святые есть люди безгрешные. Для начала, да, как вам узнать, в чистоте ли веры вы пребываете? Такой вот вопрос, да? Узнать очень легко. У кого духовного образования никакого нет, даже начально, берите в руки закон Божий, катехизис, вот, читайте внимательно, а точнее даже не читайте, а изучайте. Вот, внимательно рассматривать каждое слово, там же не случайные даже словосочетания, формулировки. Вот. Кто уже немножко начитан в церковной литературе святоотеческой, берите учебники, которые называются «Догматическое богословие». Их много разных авторов составляют. «Догматическое богословие», да. Ну, не обязательно сразу митрополит Макария в 6 томах брать, это не всем по зубам. А есть и другие учебники, однотомные. Их только в прошлом веке было составлено 5 разных авторов. Разумеется, не советую вам брать в руки написанное после революции. Неважно, издано это за границей или у нас. Потому что это все уже носит печать апостасийности. Вот это слово апостасия в Новом Завете не случайно стоит греческое слово без перевода. Для того, чтобы мы внимательно обратили на присутствие этого слова в Новом Завете. Апостол Павел пишет, что как раз в последние времена новозаветная церковь будет переживать вот это самое апостасию, то есть отступление от истины, от правоверия. На каком же уровне вселенское православие отступило от истины? У нас все догматы, как бы, если читать, слушать символ веры в храме, все догматы на месте, ничего не отвергнут. Отвергнут догмат православного самодержавия. И не только на вероучительном, вероисповедном уровне, на уровне молитвы, богослужения, все это выкинули, но и предали самого живого нашего государя, Отца Отечества, любовью которого мы все спасаться должны. Именно от него, от государя, мы и отступили. Никакой другой апостасии вселенского православия 20 века не было и быть не может. Вот наша поврежденность, вот наша апостасийность, которую мы должны через покаяние преодолевать. Не, церковь не молчит, а большинство пастырей, так скажем, молчат. Я знаю много пастырей, но, конечно, это меньшинство, которые не молчат. И статьи пишут, и сам вонов учат, но, разумеется, в своем масштабе, как они могут. В каждой епархии, я знаю, есть такие люди. Но они, конечно, в меньшинстве, понятно. Москва – это особое тут положение, здесь рот не очень-то откроешь. Есть пастыри, которые правильно веруют, но боятся исповедовать, как пишет апостол в Новом Завете, что мало иметь правую веру, нужно еще исповедовать ее устами во спасение души. Исповедовать устами во спасение души. Как это нет? Прям в первом томе он и есть, как это. Конечно. Как это нет? О царской власти. Это две страницы. Конечно. Ну, догмат царской власти то же самое. Ну, как это нет? В первом томе, пожалуйста, у кого сейчас с собой есть, я сразу покажу. Но так как изданий было 6 первых томов, то, соответственно, указать страницу в каждом из 6 изданий я не могу, это там разные страницы. Не, это совсем другое.
Я спрашиваю,
ну вот это и есть продавец, это и Христопродавец.
Вы такой догматный, но я замолчала, я сейчас не образован. Я
Спасибо.
Ну вот архиепископ Серафим Соболев в своей книге «Об истинном монархическом миросозерцании» как раз приводит цитату из митрополита Филарета о том, что как раз учение о помазаннике Божьем — это и есть наш, как там, не помню формулировку, но, в общем, православный догмат царской власти, в общем, так сформулировано, ясно, что вопрос данный святой отец считал догматизированным. Но тут вот какая беда. Догматов у нас около 300 основных догматов во Вселенской Православной Церкви. Но всего лишь несколько десятков из них оспаривались еретиками. И поэтому только по тем догматам, по которым шла борьба на богословском уровне, только по ним есть развернутые богословские соборами утвержденные формулировки. Все остальные, большая часть, так называемые неформулированные догматы, они просто взяты из Священного Писания, растолкованы святыми отцами и приняты церковью как догматы. На них нет развернутых формулировок соборами утвержденных, потому что они еретиками никогда не оспаривались. Понимаете? Вот догмат о царской власти, он принадлежит к так называемым, к большинству неформулированных догматов. Потому что до 20 века никто никогда, нигде во Вселенской Христианской Церкви не учил о том, что благо не иметь царя, что жить без царя есть благо. Понимаете? Даже у язычников, которые имели своих царей, даже у еретиков, которые имели своих царей, и то такой бредовой мысли не возникало. А откуда вообще это появилось? Это как раз чисто жидовское учение, саддукейско-фарисейское, о том, что нужно отвергнуть Христа, нашего Мессию, подлинного Спасителя. И не только его, но и его главного служителя, его главную историческую икону, любого помазника Божия. И любой царь, православный помазанник Божий, для них есть как раз объект ненависти, потому что он есть икона Иисуса Христа, с которым они борются. Даже сам Спиноза, еврей такой был тоже, обратившийся в христианство, говорил, что весь атеизм заключается в отвержении евреями Христа. Вот и все. Никакого другого в природе атеизма нет. И вот эта воинствующая саддукейская жидовская идеология, она и привела к тому, что не только Христа русский народ отверг, постепенно становясь сам саддукеем, но и живого помазанника отвергли. Довели свою неверность нашему государю до степени открытого неповиновения, бунта, измены, предательства и так далее. То есть до самых крайних форм измены это довели. Ладно, вернемся к нашей теме. Очень много у святых отцов чего говорится разного о предантихристовых временах, о воцарении самого антихриста, о том, какие бедствия постигнут все человечество. И все. И дальше практически мало где чего говорится у святых отцов о том, что будет дальше. Почему же так? Что же дальнейшие события, которые произойдут в мировой истории, в истории церкви, они что, заслуживают меньшего внимания? Они что, будут менее значимыми? Конечно, нет. Но святые отцы все равно уделяли вот предыдущему отрезку истории церкви, связанному с воцарением антихриста, внимание больше. Потому что для людей маловерных и кривоверных этот период будет подлинным экзаменом. Вот тут-то как раз и нужно будет совершать самый натуральный, настоящий подвиг правой веры. И, конечно, веровать, как учат святые отцы и церковь, что есть Божий избранник, Божий помазанник, без возглавления которого мы ни к чему не годны, именно как мы, не кто-то в отдельности предвзятый, а именно как мы, как соборная личность, становимся просто непригодными для исполнения воли Божьей. Правильно понимать учение помазанника важно, потому что без этого невозможно понять, кто такой антихрист. То есть ложный помазанник в переводе с греческого языка. Или вместо помазанника, самый точный перевод. Анти – это вместо, как антидор, вместо хлебие перевод. Вот этот вместо помазанник, он-то как раз и, как говорит Писание, попытается обольстить даже избранных. То есть он легко возьмет под себя всех еретиков всего мира, они легко его примут, потому что у них давно выветрилось учение о подлинном настоящем помазании. Они давно уже отступили от практического служения Зиму, уже многие века тому назад. И вот они станут легкой добычей. А вот православные-то как раз это самый лакомый кусочек для антихриста, но тяжело даст ему часть православных душ уловить. Хотя это и произойдет, как мы знаем, из пророчества. Часть православных пойдут под антихриста. И именно по той самой простой причине, что уже три поколения, вот постреволюционное православное, наше такое якобы православная жизнь, без царя, и на уровне веры, и на уровне молитвы, и на уровне дел, мы давно уже учимся жить без царя. Это как раз прямой путь к антихристу. Кто не понимает учения и не принимает именно на веру учения о помазаннике Божьем, тот никогда не поймет, кто такой антихрист. И станет, повторяю, очень легкой его добычей. Вот в Евангелии есть такой текст, что Бог попусти, там написано Бог с большой буквы, то есть настоящий Бог, попустит, вот почему случится. Случится так, что антихрист воссядет в храме, яко Бог, выдавая себя за Бога. А вот тут-то уже, обратите внимание, два раза написано Бог с маленькой буквы. В этом же предложении. Сначала об истинном Боге говорится с большой буквы, и тут два раза слово Бог с маленькой буквы. Почему? Да еще два раза. Воссядет в храме яко Бог, да еще выдавая себя за Бога. О чем идет речь? Кого церковь называет богами с маленькой буквы? Вот по толкованию всего Ветхого Завета. Только царей земных. Откройте хоть православный словарь, хоть православную богословскую энциклопедию на слово «царь». Смотрите. Священное Писание называет богами царей земных. Или вот, к примеру, Григорий Богослов, патриарх Вселенский, говорил, писал в своих творениях и не шутил, как мы понимаем. Писал следующее. «Цари, скажу вам смелое слово, будьте же богами для своих подданных». То есть церковь, писание, земными богами, с маленькой буквы богами, называет царей. Вот что надо иметь в виду. Иногда редко. Богами в качестве исключения называют и идолы, но только лишь в том случае, опять-таки, если идолам воздается царские почести, царское поклонение. То есть опять тут обязательно вот этот вопрос о власти присутствует. Так вот эта вот фраза «воссядет в храме яко Бог», нужно понимать, что как царь. Выдавая себя за законного царя. А ведь мы знаем, что только царь может во время второй из трех молитв, при коронации, при помазании на царство и при венчании на царство, сидеть. Вот когда вся Вселенская Церковь стоит и молится, он один сидит. А почему? Ну, кто знает последование, чинопоследование при помазании, венчании царей на царство, те знают. Царь один сидит, а вся Вселенская Церковь в этот момент на этой молитве стоит. Это особая молитва, где раскрывается сущность его внутрицерковного царского служения.